Меня зовут Екатерина Тадыха. Я живу и работаю в городе Одесса. Ну что, вот получается, что не удается избежать волнения. Вот даже если есть что сказать, и много, а чувства все равно есть. Как, Оксана, у тебя?
Мы с Катей впервые читаем вместе лекцию. И лекция наша будет посвящена, начало этой лекции будет посвящено чувствам. И то, как мы их переживаем, и зачем это надо, их переживать и обращать на них внимание. И, в общем-то, никуда не деться, мы тоже себя чувствуем и переживаем, когда готовились, и сейчас прямо. И это волнение, оно какое-то неизбежное. Но это что-то, что происходит просто по факту, и я не могу на него влиять.
Ну да, удается только как-то, замечая его внутри себя и замечая ваши заинтересованные взгляды и как-то то, что вы пришли и рассаживаетесь, опираться на это и продолжать. Вот. Наверняка вы уже за время интенсива много раз слышали вопрос на группе или на процессе индивидуальной терапии. Что ты чувствуешь сейчас? Этот вопрос задают настолько часто, что иногда кажется, что терапевтов как-то специально обучают, и вот они очень зловредно мучают своих клиентов. Вот. Мы попытаемся с Оксаной как-то, вместе с вами попытаться понять, зачем же этот вопрос нужен, и чего он нам такое дает. Да? Ты чуть больше про это расскажешь?
Да. Начну с того, что любой живой организм, он находится всегда в тесной связи с окружающей его средой. И мы как организм снабжены и обеспечены внутри себя всем необходимым для того, чтобы существовать, для того, чтобы жить. И есть у нас всегда в нашем теле энергия, благодаря которой мы существуем. Это энергия такая, аденозин трифосфорной кислоты, если в биохимию. А если просто, то это та наша активность, интерес, агрессивность, возбуждение, которое помогает нам двигаться в окружающий мир и взаимодействовать с ним. Ввиду того, что изолированно мы не выживем. Нам нужно дышать, мы берем этот воздух из окружающей среды, нам нужно что-то выделять в окружающую среду. Но есть совсем про примитивные наши потребности. Возникла у нас вчера с Катей такая потребность лекцию почитать. И за ней много возбуждения было и одновременно много тревоги. И опять с точки зрения организма, возбуждение и тревога – это один и тот же процесс. И почти неуловимо, как это различить внутри себя. Но это то возбуждение, которое помогает нам двигаться куда-то, и тревога, которая наоборот, как будто бы изолирует и хочет двигаться от. И как-то нас изолировать от того, что может оказаться опасным, что тревожит. Я вчера, мы с Катей так немножко набросали, что мы будем в лекции говорить и как ее проструктурировать немного. И разошлись вроде как в 10 вечера, а заснуть мне удалось около часа ночи. Потому что та интенсивность возбуждения, интереса и, когда я что-то там еще почитывала и набрасывала, возникали новые идеи, я еще больше возбуждалась, опять тревожилась, как это будет звучать и воспринято. И, в общем-то, мозгу, психике человеческой все равно, это я уже делаю там или я об этом думаю и как-то начинаю реагировать. Реагирую я одинаково. Или я нахожусь здесь, у меня есть те же переживания, или когда я только думаю, представляю себе, что я это буду делать, в моем теле выбрасываются те же самые гормоны и нейромедиаторы, которые поддерживают мое состояние возбуждения. И вот эта активность, пока она не реализуется, она внутри калашматит.
Живет. Да. Немножко добавить к тому, что сказала Оксана. Очень повезло, если я могу различить и придать этой тревоге название. Назвать ее. Оксана говорит, я там волнуюсь, или я там пугаюсь или ну, чувствую интерес. Чаще бывает сложность, когда не сильно удается дифференцировать и назвать, и в это какое-то чувство обратить. И бывает такое, что я вот ощущаю некоторое недифференцированное возбуждение, а вот навыка, ну, или по какой-то ситуации, я сейчас скажу, в результате чего так происходит, не очень могу превратить это в чувство. И это не потому, что я какой-то интеллектуально неполноценный человек или просто вот, ну, не хочу этого делать. А такая ситуация может, ну, в двух приключиться вариантах. Или, например, по причине того, что мои чувства были сильно заблокированы когда-то давно, да, и это такая вариант травматической алекситимии, ну, когда способность чувствовать и переживать была остановлена для того, чтобы выжить. И этот процесс, этот способ, ну, мне когда-то помог. Ну, и сейчас я реализовываю его, ну, как-то больше рефлекторно, но тем самым, ну, не очень могу чувствовать. И вторая ситуация, это когда я, ну, вполне ощущаю это возбуждение, но не могу назвать. Ну, просто лексического аппарата какого-то не хватает, но в результате того, что мы научаемся, ну, себя как-то ощущать и называть чувства поначалу при помощи какого-то другого персонажа. Если повезло, и были какие-то вменяемые родители, ну, или другие близкие люди, ну, они нас как-то учат, говорят, вот ты сейчас злишься, я вижу, да, когда там... Ну, я сжимаю кулаки, краснею и как-то вот так, ну, пытаюсь кусаться, да, или, например, когда, ну, глаза мои расширяются, я как-то начинаю дрожать, мне говорят, слушай, ну, да ты испуган, или когда я плачу, мне говорят, да, я вижу, тебе сейчас больно. Ну, таким образом, если есть поддержка из окружающей среды, ну, есть шанс как-то, ну, присвоить себе, ну, этот эмоциональный аппарат. Ну и как-то им пользоваться.
Вот. Мне очень нравится фраза, которую я прочитала в книге у Маргариты Спаньолы-Лоб, что тревога – это возбуждение, которое не поддержано кислородом. И в частности, какое значение имеет наше дыхание для того, чтобы поддерживать это возбуждение? Ну, наверняка вы тоже слышали... Когда к вам обращались и говорили, дыши, и обрати внимание на свое дыхание. Это один из важных ну, наших ресурсов организма, да, которые способствуют нашей жизни. То есть мы вдыхаем кислород, который необходим нашим клеткам для того, чтобы мы существовали. И чтобы процессы энергетического обмена происходили. Так вот, то, о чем Катя говорит, про обесчувствование, напрямую связано с... ограничением себя дыханием. Когда я перестаю дышать, я состою дыхание очень поверхностно, да, и моим клеткам не хватает кислорода, мне не хватает ресурса на то, чтобы что-то еще и переживать. И это одна из реакций организма, которую, может быть, вы слышали, да, во время стресса, вот когда очень много тревоги, и есть какая-то угроза, то организм реагирует тремя способами. Он замирает, или он убегает от опасности, или он борется. Ну, на случай, если первое и второе не реализовывается. И вот эта реакция замирания, которая является проявлением тревоги, страха, включается в те моменты, когда внешняя угроза больше, чем я могу с ней справиться, я могу что-то сделать. И вот тогда организм, неважно какой, наш человеческий или животный, он замирает. Замирает для того, чтобы накопить ресурс. И дыхание ограничивается, чтобы не было видно, что это существо живое. Оно поверхностно сжато и в оцепенении находится.
Ну да, вот Оксана так очень хорошо описала этот процесс. В жизни это ну, выглядит следующим образом. Люди очень хорошо социально адаптированы. Они достаточно успешны, много делают, много умеют и знают. Ну, достаточно функционально обращаются с собой и с окружающим миром. Но только беда в одном, ну, что они привыкли ну, не быть живыми. Ну, то есть не переживать чувства. Вот. С остальными вещами все в порядке. Действовать могут, принимать решения могут, вот, зарабатывать деньги могут, строить отношения. Ну, сложнее, но как-то получается функционально. Вот. Поэтому, ну, с виду и не скажешь, что человеку как-то не очень окей. Но зачастую, ну, вот, в этой профессии психотерапии мы сталкиваемся с тем, ну, что человек уже умаялся, ну, таким образом жить, и, ну, как-то, ну, уже страдает от этого. Теряется, ну, яркость жизни, какое-то ощущение, ну, бытия, какого-то момента, все становится скучным, новые покупки и работы не приносят удовлетворения. Ну, потому что вместе с, ну, какими-то чувствами страха, стыда, ну, выключаются и все остальные эмоции, которые, ну, более такого спектра приятного.
И если вернуться вот к описанию этой энергии, которая у нас в теле живет, то в виде возбуждения, то в виде тревоги, важно ничего не делать с этой тревогой особенного. И важно терапевтам не утешать клиентов, а дать возможность этой тревоге быть, чтобы потом отдифференцировать, а что же под ней есть. А под ней всегда есть вот то самое возбуждение, которое было остановлено. А возбуждение несет за собой какие-то потребности. И тогда, если мы не торопимся, да, замечаем этот процесс, что мне чего-то не достает, чтобы перевести тревогу в возбуждение. И вот те глаза напротив, которые могут поддержать в этом процессе, помочь как-то заземлиться, ощутить себя здесь и сейчас, что тоже немаловажно, то дальше можно будет поисследовать, а что же за возбуждение у меня сейчас возникло. Почему именно в этот момент, в этой там, группе, когда я сижу, или напротив этого человека, мне что-то хочется говорить про свои отношения с мужем или еще там с кем. И в этих отношениях, когда я хочу эту тему поднимать, у меня есть какая-то неудовлетворенная потребность, то ли страх какой-то, то ли разочарование, то ли огорчение. Я хочу что-то про это больше понять или пережить. И этот процесс такой тонкой дифференцировки, что же за этим есть, важен, потому что таким образом я максимально прикоснусь к тому, что на самом деле меня интересует. Часто мы подменяем, да, и идем за тем, что на поверхности, а в глубине может быть что-то, что более ценно и важно в данный момент. И хочется процитировать основоположника гештальт-терапии Фредерика Соломона Перлза. Он сказал, когда мы начинаем думать о прошлом или о своем будущем, то мы теряем чувство опоры, ну вот этой заземленности. И тогда мы вроде бы... Ну, прошлое уже закончилось, его нет, а будущее еще не наступило. Тогда мы нигде. И в этом нигде, естественно, что может быть много тревоги. И важно заметить себя в моменте, здесь и сейчас, и в том, что со мной происходит. Как актуализируется то, что я начинаю переживать и различать, что же у меня под этой тревогой. Ну, какого рода возбуждение остановлено и прервано. А остановки эти возникают, вот Катя уже говорила, да, в каких-то... В наших историях жизни, где не хватало поддержки фона, поддержки своими там родителями, каким-то близким окружением для того, чтобы мое возбуждение было реализовано. Или, например, прерывалось это возбуждение, ну, из безопасности. Мы там ограничиваем своих детей, куда нельзя, это там будет больно, там еще что-то. И таким образом формируется какой-то опыт. И когда я сижу в группе и смотрю на кого-то, да, я опять не нахожусь здесь и сейчас, а вспоминаю, ну, какой-то мой прошлый опыт актуализируется и не дает мне проявлять ту активность, которая вообще-то есть. И тогда мне вроде надо больше сориентироваться. Была первая трехдневка, да, где вы видели, что у кого-то больше активности, и он включен в процессы и взаимодействует с другими участниками, а кто-то пока сидит, ему важно сориентироваться. И, ну, тут нету плохо или хорошо, это просто индивидуальные особенности, смотря у кого какой был опыт. Кому-то надо больше времени для того, чтобы посмотреть, кто здесь, да, и как мне здесь, а кому-то меньше. Кто-то активнее уже готов включаться в процессы, а кто-то из страха, из тревоги начинает активничать. Немножко проскакивая то, что на самом деле он еще не очень сориентирован, не очень там заземлен здесь и сейчас, но что-то его уже подгоняет и подталкивает.
Ну вот, много раз уже мы повторили слово «возбуждение», вы тоже, ну, вы понимали, это не только эротическое возбуждение, а, в общем-то, ощущение, ну, когда, ну, в моем теле я замечаю, ну, ощущение, ну, сердцебиение, ну, как будто бы даже дыхание, как будто бы, ну, что-то, ну, меня начинает интересовать. Не очень понятно, что, но я каким-то образом, ну, включаюсь и хорошо вижу и слышу, что там происходит вокруг. Вот. И, как уже было сказано, не всегда могу понять, да, с каким чувством это связано. Но мы так устроены, что вот это недифференцированное возбуждение может останавливаться в разных точках. Ну, кто-то, например, останавливается вот на уровне страха. Ну, и чувствует только это чувство. Ну, вот это больше такие фобические, что ли, ну, вещи. Вот. Ну, что бы ни происходило, я как-то очень хорошо понимаю, что я боюсь. Боюсь этого, боюсь того. Ну, и дальше просто не иду. Останавливаюсь вот на страхе. Да? У кого-то есть возможность чуть дальше двинуться и, например, остановить, ну, это возбуждение, заметить, ну, чувство вот стыда, например, да. И тоже дальше не пойти. Ну, к примеру, вот только могу понимать, что я вот стыжусь, ну, и как-то останавливаюсь. Ну, а за стыдом ведь что-то тоже есть, чего-то, ну, стыд вообще это такое чувство, ну, когда, ну, вот это желание или действие реализовать нет возможности. Ну, и тогда появляется стыд. Ну, я знаю, что это как-то нехорошо. Вот. Кто-то идет еще дальше. И, например, ну, ближе к таким контактным чувствам уже вот злость начинает переживать или гнев. Ну, ты чуть больше там расскажешь, да, про это? Я просто, ну, прикоснусь. Про злость отдельная штука, чтобы, ну... Ну, не путать это вообще с понятием агрессии, ну, потому что такая путаница иногда бывает. Вот на интенсиве много групп звучит там слово агрессия, ты агрессивен, или там ты проявляешь агрессию. Ну, агрессия в гештальт-подходе это то, что делает возможным рост и развитие. Это не означает нападение, да, или какое-то такое поведение, а это, ну, некоторая энергия, которая мне позволяет менять окружающую среду, приспосабливаясь наилучшим для меня способом. Ну, я когда, в общем-то, расту, и меняется мой размер, ну, я больше воздуха начинаю забирать из окружающей среды, и это, конечно, агрессивно. Вот. А если я еще чего хотеть начинаю и как-то, ну, об этом сообщать, ну, это тоже, ну, агрессивно по своей сути. Но агрессия не означает, что это плохо. И точно, ну, не путайте это с чувством гнева. Ну, злость, да, ну, вот, может быть вообще вторичной. Ну, скорее я злюсь, а за этим что-то другое, или напуган, или мне больно, или еще что-нибудь. Вот.
И если немножко опять вернуться в то, что мы организм, то наш мозг устроен следующим образом. У нас есть такие жизненно важные центры, которые обеспечивают нам просто жизнь. То есть это терморегуляция, это сердцебиение, это дыхание, это определенное там, давление в наших сосудах. И все, что касается обеспечения жизни в организме. И вот эти важные центры, они находятся в очень старых структурах мозга, как, собственно говоря, и у рептилий. И, ну, есть такая классификация мозга, как про три единства мозга. И вот эта вот часть, рептилийный мозг наш, он отвечает за безопасность. И то, что Катя говорит про агрессию, да, ну, если брать с латинского, агрессия переводится от «гредера», это движение «к». И вот эта агрессивность и страх, они живут вот в той древней структуре мозга, которая есть, собственно говоря, у рептилийных предшественников. И это необходимая часть, потому что без агрессивности животное не может добыть себе пищу. Без агрессивности оно не может себе отстоять территорию, пометить. Без агрессивности они не могут размножаться. И страх – это то чувство, которое помогает регулировать тоже меня в окружающей среде. Ну, то есть, чтобы не кидаться стремглав там, где можно быть съеденным, да, а понять, что сейчас я переживаю страх, и тогда мне надо, ну, посмотреть вокруг, как мне обезопасить себя, свое пространство. Может быть, мне надо расспросить другого человека, чтобы больше иметь представление о нем. Ну, то есть, это то чувство, которое является индикатором того, что не готова я еще выходить там со своим запросом в группу. Мне надо немножко больше понять про то, что здесь происходит. И страх тогда является некоторым таким помощником ориентироваться. А агрессия, та активность, о которой говорила Катя, помогает мне добыть то, что мне нужно. Ну, либо выделить в среду, что мне уже не гоже, или хочется чем-то поделиться, то ли взять что-то из среды. И тоже отрегулировать какое-то расстояние, границу между мной и другим. Про это же.
Я хочу чуть-чуть вот сказать, какая агрессия не очень полезна. Вот мы тут же говорим все про то, что агрессия это так хорошо, и вот вы уже понимаете, что это гештальтистское такое определение. А вот есть такая разновидность этого понятия, как аннигиляционная агрессия. Возможно, вы слышали, может быть, и нет. Это агрессия, которая существует для того, чтобы что-то разрушать, уничтожать. И она, в общем-то, тоже полезная. В двух случаях, ну, она как-то бывает. Или когда очень-очень опасно, или когда чего-то очень-очень много в организме. Ну, настолько много, что это становится невыносимым, да, и для того, чтобы не разрушать себя, ну, этому человеку приходится, ну, как-то сильно разрушать все вокруг, вот. Или разрушать себя. Иногда и такой выбор делается. И там дальше всякие соматические проявления. И вот этой форме агрессии надо быть достаточно внимательными. Ну, потому что, ну, бывает такое, что человек живет в условиях, ну, хронического страха. Ну, даже тот, который сложно дифференцировать. Ну, ясное дело, что не будет он душкой. Ну и понятно, что и в группах мы можем встречаться с какими-то такими ситуациями. Просто надо быть к этому внимательным и аккуратным.
Ну и если дальше следовать эволюции, теории Дарвина, то мозг начал совершенствоваться и появились млекопитающие, у которых появилась следующая важная структура мозга. Это вот такие подкорковые центры, лимбическая система, которые и отвечают за более разнообразные чувства, которые мы испытываем. И эта часть мозга развилась благодаря тому, что появилась некоторая необходимость в отношениях, в том, чтобы регулировать себя в окружающем мире и себя рядом с другим через более дружелюбные, миролюбивые импульсы. Ну, не только через агрессию и страх, да, а еще через какие-то более разнообразные. И в этой лимбической системе мы различаем, за счет, опять-таки, функционирования гормонов и нейромедиаторов, различаем более тонкие чувства, которые мы сейчас и перечислим. Ну, в частности, Катя говорила уже о стыде, да? То есть это очень социальное переживание, которое помогает нам опять соблюсти границу. То есть есть много возбуждения, но есть что-то, что я еще не готова реализовать рядом там с другим. И стыд является регулятором меня тогда в этом взаимодействии, когда мне нужно, наверное, немножко больше как-то ощутить себя и более точно, ну, творчески как бы подойти к тому, как я хочу, что я хочу рядом с этим человеком. И если у меня недостаточно, опять-таки, ну, какой-то безопасности и оформленности, то стыд немножко меня будет тормаживать. Но иногда этот стыд чрезмерен. Вроде бы ситуация хорошая, люди доброжелательные и поддерживают, и интересен человек в группе. А стыд все равно возникает. Возникает опять из какого-то опыта, когда стыдили, когда, ну, какого-то такого, как я есть, не очень принимали. И вы можете тоже быть внимательны к этому чувству. Стыд тоже очень такое телесное переживание. Это прилив крови к лицу. это, ну, некоторая такая все равно остановка, замирание в теле. Это желание как-то, ну, спрятаться, не быть таким явно видимым. И это может меняться в голосе в виде там какой-то такой приглушенности и монотонности. Но стыд, который немножко давит и ограничивает то возбуждение, которое, ну, мешает быть, мешает проявляться.
Или наоборот, знаете, как форма противоположности, ну, такое бесстыдство, когда вот это чувство не очень можно почувствовать, а формы проявления какие-то крайне такие, ну, удивительные. Скорее, тогда вот эта регуляторная функция стыда отсутствует. Ну, и мы встречаемся с какими-то, ну, избыточными, что ли, штуками, вот, проявления. Ну, надо вот сказать, что эти, вот, Оксана очень хорошо привязывает это, Оксана врач, невропатолог. Поэтому она так много знает про головной мозг. И, ну, хорошо привязывает вот эту историю, ну, все-таки вот к строению нервной системы, да. А вот, ну, еще один вариант, ну, есть чувства, например, в которых не очень нужен другой. Ну, они такие больше, ну, для переживания, что ли, самостоятельно. Ну, другой, он точно рядом может быть, но он как-то не очень нужен в этот момент. Ну, это чувство там ужаса или чувство радости. Ну, хорошо, конечно, когда другой есть, но он не сильно вот нужен. Или чувства такие больше, ну, диадные, которые вот регулируют точно расстояние. Или приближение, или, ну, отдаление. Вот там, ну, правда, отношенческие такие. Или триадные чувства. Вот, это, ну, стыд и вина. Там всегда нужен третий.
Еще хотела поговорить о таком чувстве, как грусть. Грусть возникает в те моменты, когда мы утратили что-то, что было важно и дорого. Ну, там прошла первая трехдневка, да, и может возникнуть какая-то грусть или сожаление о том, что что-то не случилось и не произошло. Но вроде бы была возможность, и что-то происходило, а там меня в этом было недостаточно, что-то удержало, да, и потом там, или наоборот, что что-то хорошее уже случилось, а я, ну, и больше не возникает, не повторяется вновь. И тогда грусть помогает сориентироваться, что же на самом деле мне было ценно. Ну, потому что если не очень ценно, то и грустить не о чем. А если что-то или кто-то ценен и дорог, то тогда есть грусть от того, что что-то недореализовалось или что-то бы могло еще произойти, но уже не будет. И грусть помогает нам пережить вот тот опыт какой-то потери, утраты, которая была. И важно, встречаясь с этим переживанием в ваших группах или рядом с терапевтами, давать ему волю тоже. Когда мы, ну, некоторые боятся и говорят, сколько можно плакать, мне кажется, что это уже законченная ситуация, я опять к этому возвращаюсь. Ну, это значит, что еще она не закончена, это значит, что еще внутри болит. А опять, если брать наш организм, то боль физическая и боль душевная, она имеет одни и те же центры в головном мозге и реализовывается через одни и те же центры. И у вас есть какой-то опыт и какая-то история, и есть определенные нейронные связи, которые поддерживают эту историю и этот опыт. Но когда вы рядом с другим позволяете себе переживать те чувства, которые возникают, ну и в частности грусть, то у вас есть возможность получить какой-то другой опыт и создать новые нейронные связи. Например, когда вам было одиноко в своей истории, и вы там подвергались какому-то, ну, там, осмеянию или порицанию, или еще чего-то там было, то вроде бы этот опыт не пускает сейчас, да, чтобы не повторить опять эту ситуацию в группе, опять не столкнуться с той душевной болью, которая была. Но если вы видите, ну, позволяете себе увидеть, что это было тогда, а вы находитесь здесь и сейчас, и что то, как было тогда, не обязательно должно воспроизвестись. И увидите, что окружение вообще способствует тому, чтобы что-то развернулось и было пережито, то вы имеете возможность переписать эти нейронные связи, создать новые. Новые с другим опытом, где вас принимают, где вас поддерживают, где вас жалеют, любят и относятся к вам, ну, совсем как-то по-другому.
Ну вот да, я чуть больше хочу про это сказать. Вот мы уже достаточно много сказали про обнаружение и навыки, вообще какие-то, ну, обнаружение себя, вот, как опираться на свои чувства, как их замечать, что такое ощущение, тело, Да? Но процесс ориентировки, кроме этого момента, включает еще и обнаружение окружающей среды. Потому что мы существуем как организмы вот в окружающей среде. Привычно больше рассматриваем социальное окружение, понятно. Вот мы точно в среде других людей. И вот с одной стороны, правда, как-то бы себя обнаруживать, да, и чувствовать. А с другой стороны, история, связанная с обнаружением других людей, тоже бывает очень сильно нагружена какими-то историями, которые были раньше. Потому что у каждого из нас формируется некоторое представление о себе и мире. Да? И мы как-то с этими представлениями достаточно успешно живем. Кое-что не чувствуем, может быть, как-то думаем о людях определенным образом. Так на это можно опираться. И иногда в группах не очень мы рискуем рассматривать про других людей, предполагая, что так у них все, как я думаю. И это тоже создает сложности, потому что не сильно получается тогда новый опыт получить. Мы так устроены, и, первые, кто так описал этот процесс, да, это Пол Гудман, он предложил такой термин, как творческое приспособление. Что это такое? Это тот уникальный способ, которым я могу искать новые для себя решения, получать новый опыт с учетом опоры на себя, обнаружения себя и все время тестируя возможности окружающей среды. Потому что, конечно, все было бы неплохо, если бы у нас было по одной потребности каждую единицу времени. Но так не случается. У нас их скапливается определенное количество. Хочется, например, из простых, кушать и пойти хорошо время с друзьями провести. Еще как-то можно. А если хочется кушать и в туалет, сложнее уже. А если хочется, чтобы меня любили и признавали одновременно, тоже задачка очень сложная, потому что это какие-то разные потребности. И тогда мы сталкиваемся с некоторым навыком в этой череде потребностей выделять главные. Иерархию потребности выстраивать. И что сначала бы мне сделать это, и как я могу это в окружающем мире найти, у кого это, скорее всего, есть, а у кого нет, и как я это определяю. Это тоже в ориентировку входит. На группах это очень хорошо заметно. Этот процесс, творческого приспособления, он постоянно происходит. Сильно отличается от процесса адаптации пассивной. Это тоже Гудман написал. По-простому, адаптация – это когда или я терплю все время окружающий мир, да, или мир должен меня терпеть все время. Соответственно, и то, и другое будет связано с сильной несвободой. Либо я как-то буду терпеть, и, соответственно, понимаете, что вы чувствуете, когда вы все время вынуждены терпеть. Да? Или другие должны меня терпеть. Тоже как-то, наверное, им будет не совсем. Возможности поиска какого-то творческого, нового, неизвестного мне способа ранее, звучит красиво, но, конечно же, тревожно. Потому что у нас есть потребность в сохранении одновременно стабильной картинки какой-то. То есть нам важно, чтобы что-то оставалось неизменным. Это обеспечивает некоторую безопасность. И одновременно с этим нам важно, чтобы что-то менялось. Чтобы появлялось что-то новое. И как-то с этими двумя процессами приходится бесконечно справляться и искать хорошую форму.
И для того, чтобы это творческое приспособление включилось, эгофункция включилась и работала, важно, скажу такой термин, в телесной терапии есть, он называется заземление. Что такое заземление? Мы различаем себя, идентифицируем себя через наши мысли, ну то, о чем мы думаем, через наши какие-то образы, представления, ну то есть через какую-то когнитивную часть, это, собственно, та третья структура мозга, которая эволюционно есть у людей. То есть мы обрабатываем какую-то информацию, да, записываем этот опыт и уже прикасаемся к нему не на уровне инстинктов, а на уровне каких-то знаний и памяти. Как еще мы различаем себя? Через наши ощущения физические, телесные. То есть мы можем различить сердцебиение, напряжение, покалывание, мурашки, положение тела в пространстве, с какой скоростью мы двигаемся, сидим мы или стоим и так далее. Ну, а также за счет чувствительности, ну, тех чувств, о которых мы вот говорили. Это такая наша способность различать просто себя. А есть еще второй вид чувствительности, да, это те наши органы чувств, которые помогают нам считывать что-то из окружающей среды. То есть это буквально наше зрение, мы что-то видим, наш слух, мы что-то слышим, наше обоняние, осязание, да, и вкус. И вот этими органами чувств мы считываем информацию с окружающего мира. А дальше мы ее обрабатываем, осмысляем, да, и делаем выбор, принимаем какое-то решение. Так вот, заземление – это возможность различать себя, ну, вот, с теми своими ощущениями, чувствами, мыслями в окружающей среде, в определенной окружающей среде, в которой я нахожусь. И иметь возможность замечать, как эта среда на меня влияет и что я делаю в результате этого влияния. Ну, то есть видеть себя и видеть другого. Ощущать то, что происходит со мной, как на меня влияет там группа. И что хочется в эту группу. То есть вот заземление – это максимальная возможность замечать себя рядом с другим. И ощущать себя в этом здесь и сейчас, в этом моменте, который есть жизнь, да, в котором мы находимся. И тогда это творческое приспособление, конечно, работает. А если у нас такое внимание избирательное, что-то не замечаю, что-то не чувствую, как-то нога уже затерпла, или все время в голове нахожусь, то это плохое очень заземление. Тогда я не нахожусь в этой связи с тем, в чем я нахожусь, в окружении.
Ну да, и в общем-то звучит-то неплохо, но творческое приспособление. Но дело в том, что одновременно с любым новым опытом, который я создаю на границе контакта здесь и сейчас в условиях неопределенности, мне приходится немножечко разрушать или расставаться со старым опытом, представлением о себе. И это бывает не очень просто, потому что мы здесь долго создавали структуры, которые нас защищают, которые позволяли нам выживать. И так легко отказаться невозможно, да и не нужно. Просто процесс чего-то нового включает следующее, да, такое переживание, как ассимиляция. То есть нам как-то бы вот этот новый опыт встроить в то, что уже есть. Это не означает отказаться от всего, что у меня было. Это означает каким-то образом ассимилировать то, что получается по-новому, и каким-то я себя новым ощущаю, в то, что уже хорошо сформировано. И вот этот процесс, идентичности собственной, он тоже не ригидный. Я не являюсь каким-то постоянно неизменчивым. Что-то со мной происходит, и в результате этих событий я что-то узнаю о себе другое. И как-то мне приходится это пристраивать к тому, что уже есть. Получается иногда не очень хорошо, но точно интересно и как-то разнообразно. Вот. И одним из каких-то хороших моментов, которые позволяют это делать, это любопытство. Любопытство к себе, любопытство к другому. Это неплохой ресурс, только если все силы не уходят на создание образа. Потому что если я, например, стараюсь быть кем-то, кем не очень являюсь сейчас, терапевтом каким-то очень опытным, а я вот учусь только. И у меня все силы могут уходить на раздувание щек и на старание как-то соответствовать тому, чего не очень получается. И тогда сил и ресурса на то, чтобы какой-то интерес и любопытство к этому человеку, который ко мне каждый день приходит и что-то рассказывает про себя, нету. Вот, поэтому, я как-то желаю вам, себя пообнаруживать, вернуться к себе и найти силы на любопытство и интерес.
Да, у нас уже время, и нам надо заканчивать. Я вам тоже желаю вашей такой активности, замечания себя и хороших душевных групп.